Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим об апостольских чтениях. Это послание к Галатам святого апостола Павла. И сейчас мы начнем с того, что его прочитаем. Вот что пишет апостол. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Здесь апостол Павел провозглашает центральное для него учение, не только для него, для всего Нового Завета, учение об оправдании верой. И нам его стоит рассмотреть тщательно и подробно, о чем он говорит. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Апостол пишет в ситуации, когда весь знакомый ему людской род делится на две неравные категории. На иудеев, которые знают и чтут единого истинного Бога, находятся с ним в определенных отношениях, в завете, в союзе, и язычников, которые не знают Бога, которые поклоняются различным языческим идолам и которые находятся в глубоком отчуждении от Бога. Понятно, что между иудеями и язычниками существовала глубокая пропасть и заметная взаимная неприязнь из-за того, что иудеи полагали язычников людьми развращенными, людьми, которые не знают Бога, которые поклоняются идолам, а язычники смотрели на них тоже достаточно косо. При этом надо, конечно, отметить, что иудеи в целом были нравственнее язычников. Сохранился текст одного языческого автора, который говорит, что вот эти иудеи, они вообще какие-то такие ненормальные. Они до того зациклены на умножении своего народа, что они даже детей не выбрасывают. Вот у язычников было принято, что ну, если ребенок лишний, он не нужен, его куда-то выносили в место, где его могли сожрать хищные звери, могли съесть собаки, но могли подобрать, в принципе, теоретически, могли подобрать, и кто-то другой его там мог воспитать. И так нередко оказывалось, что эти дети потом оказывались в упанарах. Но у иудеев были кое-какие основания смотреть на язычников так несколько свысока. У них нравственный уровень был выше. И апостол говорит далее о том, что вот это преимущество людей, которые богочестивы, которые знают Бога, оно оказывается чем-то неважным перед лицом Евангелия. Вот что он говорит. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. О чем здесь идет речь? Что значит человек оправдывается? Ну, оправдываться можно перед судом. Это предполагает какой-то такой судебный контекст. Суд – это то, что... Оправдание – это то... приговор, собственно, оправдательный приговор. О каком приговоре идет речь? Кто, перед каким судом человек находится? Человек находится перед Божьим судом. И для Священного Писания просто является несомненным фактом, что человек подсуден Богу, что человек несет ответственность за свои поступки, что человеку предстоит явиться на Божий суд для того, чтобы услышать о себе некое судебное решение, некий приговор. И надо сказать, что апостол Павел говорит о том, что вот это сознание того, что мы придем на суд, оно существует для всех людей, что нет ни одного человека в мире, который не имел бы сознания о том, что ему предстоит явиться на суд Божий. Но могут сказать, ну как же так, есть там масса нехристиан, есть атеисты, есть там буддисты, есть люди, которые не верят ни в какой суд Божий. Тем не менее, ни один человек не может не знать о Божьем суде. Мы можем его отрицать, мы можем от себя это прятать, но апостол Павел объясняет в другом своем послании, в послании к римлянам, что всем нам, в общем-то, известно о существовании Божьего суда, известно, что мы туда придем. Откуда нам это известно? Апостол говорит: «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого». Потому что, осуждая другое, сам делаешь то же. О чем здесь идет речь? Люди, все люди, верующие, атеисты, там, кто угодно, все люди произносят те или иные суждения о других. Они кого-то хвалят или порицают. Ну, чаще порицают. Ну, вот мы откроем, когда любую социальную сеть, мы увидим там очень много осуждений, гнева и негодования, и всяческих претензий, когда люди друг друга порицают, ну, реже намного хвалят, но так или иначе выносят определенные суждения о поведении других людей. И эти суждения, они выдают одну очень интересную вещь, что любой человек верит в существование всеобщего морального закона, который люди должны соблюдать, и они виновны, если они его не соблюдают. Это так даже для самых решительных атеистов, которые постоянно и на каждом вдохе и выходе, выдохе отрицают Бога. Тем не менее, они порицают, там, например, религиозных людей. Они кого-нибудь порицают, кого-нибудь ругают, кому-нибудь имеют моральные претензии. И всякий раз, когда люди высказывают кому бы то ни было моральные претензии, они... тем самым признают, что существует какой-то закон, по которому эти люди, которых они порицают, должны поступать, но не поступают. И поэтому они достойны порицания. Ну, если никакого морального закона бы не было, то было бы бессмысленно такие претензии выдвигать. Любые претензии, любые порицания другого человека, они, возможно, они имеют смысл только в той ситуации, когда... существует какой-то объективный закон. Он должен поступать определенным образом. Но вот он так не поступает. И это значит, что каждый из нас признает существование этого закона. Всякий раз, когда я кому-то выражаю претензии, я там говорю, вот другой человек поступил неправильно, несправедливо, он не должен был так поступать, он виноват. Я тем самым провозглашаю, что существует закон, нравственный закон, мы должны ему повиноваться. И этот нравственный закон, он нам всем известен, он нами всеми, по меньшей мере, подразумевается. Мы знаем о том, что Бог будет судить каждого человека, потому что мы знаем о том, что мы знаем, что Бог дал нам сознание этого суда. Бог дал нам сознание того, что мы ответственны за наши поступки. И мы не можем от этого спрятаться, это совершенно исключено. Мы знаем, когда мы грешим, мы всегда знаем, что мы грешим. Не бывает такого, чтобы человек грешил и не знал об этом. Хотя, конечно же, мы можем это отрицать. Мы можем придумывать всякие системы обоснований, всякие системы оправданий, но мы всегда знаем, что мы грешим, когда мы грешим. И поскольку у нас есть вот это сознание закона, у нас есть сознание того, что мы должны поступать определенным образом, мы всегда находимся перед лицом этого суда. Мы не можем его отрицать. И когда мы, наконец, осознаем этот факт, что да, мы судимы, да, мы живем перед лицом Божьего закона, мы явимся на суд Божий, так или иначе, возникает вопрос, как мне оправдаться перед Божьим судом? Как мне прийти на суд Божий и быть оправданным? И этот вопрос перед собой ставят, конечно, не только христиане, ставят перед собой самые разные люди, которые дошли до сознания Божьего суда, которые дошли до веры в воздаяние. И, в общем-то, все, кроме христиан, отвечают на этот вопрос примерно одинаково. Для того, чтобы обрести оправдание на суде, для того, чтобы Бог тебя принял, ты должен себя хорошо вести. Ты должен соблюдать заповеди. Ты должен вести нравственную жизнь. И в Ветхом Завете мы находим действительно указание на то, что, возможно, оно так и есть. Да, нам следует соблюдать заповеди. Нам следует стараться угождать Богу. В Ветхом Завете мы находим, например, такие слова. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, которые я заповедую вам сегодня. Ну, чтобы обрести благословение, надо быть хорошим человеком. Кажется, достаточно очевидно. И вот закон – это воля Божия, которая выражена в заповедях прежде всего. И оправдываться делами закона значит оправдываться соблюдением заповеди, оправдываться своей нравственной жизнью, оправдываться своими нравственными усилиями. Иногда люди предполагают, что под делами закона имеется в виду обрядовый иудейский закон. Что люди думали, что они оправдываются там принесением жертв, они оправдываются богослужениями в храме, они оправдываются тем, что они не едят свинины и так далее. А апостол Павел говорит, вот не так все это. На самом деле это не так. Речь идет не об обрядовом законе, речь идет именно о нравственном законе. В том же послании к римлянам святой апостол Павел говорит о том, что язычники, которые поступают по голосу совести, они тем самым соблюдают закон. То есть речь идет, конечно же, о нравственном законе. И апостол говорит какую-то неожиданную достаточно вещь, которая шокировала людей в то время и шокирует сейчас. Он говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть, то есть никакой человек. Хорошими делами прославиться нельзя. И это то, что вызывало у людей неприязнь тогда и вызывало, конечно, непонимание сейчас. Потому что, ну, кажется, само собой разумеющаяся вещь. Для того, чтобы тебя Бог оправдал, нужно себя хорошо вести. А что не так? И вот апостол говорит, что нет, не так. Нельзя оправдаться делами закона. Нельзя оправдаться хорошим поведением. Бог не принимает вас на основании того, что вы себя хорошо вели. И это такая вещь, которую очень важно усвоить, важно понять, о чем речь идет, что это принципиально важно. Мы не можем оправдаться нашим хорошим поведением. Это что-то, что резко расходится со всеми нашими представлениями о том, как должно быть. Это резко расходится со всеми религиями человечества, но это так. С точки зрения Евангелия, с точки зрения того, что проповедует апостол Павел, вы не можете оправдаться хорошим поведением. Как же так? Ведь в Ветхом Завете сказано, исполнивший закон, человек жив будет им там. Если вы соблюдете заповеди, то вы унаследуете благословение. Вроде все будет с вами хорошо. Там, почему? И вот ответ на этот вопрос в том, что вы не можете оправдаться делами закона, потому что вы его не соблюдаете. Да, если бы вы соблюдали закон, если бы вы жили по заповедям, то вы могли бы оправдаться заповедями. Вы могли бы прийти на суд Божий и предъявить Богу все свои прекрасные дела. Вы могли бы представить Богу длинный список тех дел, которые вы совершили. Вы, да, вот вы молодец, вы все сделали как надо. Но на самом деле закон ставит нас перед тем фактом, что мы его нарушили, что мы грешники, что мы все провалились. И в Евангелии Господь говорит что, фарисеям, что мытари и блудницы идут вперед вас в Царство Небесное. Почему это так? Потому что фарисеи думают, что они хорошие люди, и что они не нуждаются в спасении, они не нуждаются в милости Божией. С ними и так все хорошо. С ними и так все в порядке. Спасение принадлежит тем, кто понимает, что они провалились. Тем, кто понимает, что они нуждаются в этом самом спасении. Закон ставит нас перед тем фактом, что мы его постоянно нарушаем. И не можем не нарушать. Мы постоянно грешим. Обычный человек, который, ну, не очень понимает, о чем речь идет, он может даже возмутиться и сказать, ну, как-то я постоянно нарушаю закон. Я не ворую, например, вот. Ну, вот есть люди, которые воруют там. Есть люди, которые там наворовали каких-то огромных денег и с этими огромными деньгами живут в какой-то бессовестной роскоши, там, покупаю себе футбольные команды и так далее. А я вот честно пошел на работе. Я нормально обычный нравственный человек. Почему я не могу оправдаться? Потому что закон Божий требует... Это не уголовный кодекс. Вот уголовный кодекс – это то, что предусматривает определенные деяния, весьма грубые, безнравственные, беззаконные деяния. И если вы их не совершили, с вами все в порядке. Закон не имеет к вам претензий. Но закон Божий касается не только вот этих грубых деяний, он касается и состояния нашего сердца. Как Христос говорит, что кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нее в сердце своем. И речь здесь идет не только о том, что человек там, понимаете, иногда люди начинают волноваться, а вот я там увидел случайно рекламу, там, что ж, я теперь прелюбодею, что же я теперь отпал от спасения. Нет, речь не об этом. Речь не об этом. Речь о том, что человек, который может не совершать физического греха, он имеет в своем сердце отношение там, к той же женщине, как к какому-то предмету потребления, как кого-то, кого он может употребить для своего удовольствия. И вот это внутреннее сердечное отношение к человеку как к вещи, это уже то, что обличает неправильную ориентацию человеческого сердца. Или как говорит апостол Иоанн, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть, если человек не совершает преступлений и страха перед уголовным кодексом, но он имеет в своем сердце ненависть и пренебрежение к своим ближним, то он уже является перед Богом преступником закона. Закон Божий, он предполагает не просто воздержание от каких-то действий, как обычная мирская этика. Закон Божий предполагает активное совершение воли Божией. Ну, например, есть один из самых пугающих вообще моментов в Священном Писании. Это притча о страшном суде, где осужденными оказываются не люди, которые какое-то активное творили зло. Там речь не идет о том, что они какие-то совершали преступления. Нет, там говорится о том, чего они не сделали. Что Господь им говорит, я был наг, и вы не одели меня, я был голоден, вы не накормили меня, я жаждал, и вы не напоили меня, я был болен и в темнице, и вы не пришли ко мне. То есть вину этим людям, осужденным, ставится не то, что они чего-то, какое-то зло творили активно, а то, что они не служили Богу и ближним. Или аналогичный момент мы находим в притче о богаче и Лазаре, где богач оказывается в аде. И нет никаких оснований полагать, что он там оказывается из-за того, что он активно творил какое-то зло. Из-за того, что он приобрел богатство каким-то преступным путем. Об этом ничего не говорится, и, по-видимому, это не так. Он мог его унаследовать, он мог его приобрести какими-то своими трудами, может, он какой-то был купец. Об этом еще не сказано. Единственное, что мы можем предполагать, грех, из-за которого, собственно, богач попал в ад, это его отказ помочь Лазарю, который лежал около, там неподалеку от него, там, чтобы собирать крошки. И мы видим здесь, что богач осужден не за активное какое-то зло, а за то, что он не желал позаботиться о своем ближнем. И вот именно отсутствие любви, именно нежелание обращать внимание на своего страждущего ближнего, оно и приводит к осуждению богача. И что-то похожее существует, например, в законах юридических, человеческих, когда, например, считается виновным капитан, который не приходит на помощь гибнущему судну. То есть, если он там плывет мимо, видит, что кто-то тонет, он не хочет тратить время, он все равно виновен, он осужден. Хотя активно он никого не топил, он просто себе проплыл мимо. И вот закон Божий говорит, что мы виновны не только в случае, если мы активно творим зло, хотя мы его творим, но и в случае, когда мы не творим добра. И когда мы начинаем задумываться о том, как мы себя ведем, и когда мы смотрим на то, как себя ведут другие люди, как мы можем... Есть люди, которые ведут себя намного лучше, чем мы. В этой ситуации оказывается, что мы осуждены перед Божьим судом, что мы не можем оправдаться делами закона, что мы провалились. И вот когда мы понимаем, что мы провалились, апостол и открывает нам Божий путь спасения, что Бог сделал для того, чтобы нас спасти. Бог приходит и спасает нас через Иисуса Христа. Мы не можем сами оправдаться. И для того, чтобы мы вообще поняли Евангелие, нужно, чтобы мы приняли вот этот момент, что мы не можем сами оправдаться. Но Бог дает нам оправдание через Иисуса Христа. Иисус Христос приходит для того, чтобы совершить наше искупление. В Иисусе Христе Бог становится человеком. Во всем подобным нам, кроме греха. Он один из нас, он принадлежит к человеческому роду, но у него есть некое резкое отличие от нас всех. Он безгрешен. Он безгрешен, и его жизнь совершенно угодна Богу. И эта абсолютно угодная Богу жизнь, в которой он ни разу не согрешил, она заканчивается его смертью на кресте. Абсолютно безгрешный человек приходит для того, чтобы понести наше осуждение на себе. Вот то осуждение, которое должно было лечь на меня, или на вас, или на всех остальных, оно было возложено на Иисуса Христа, когда Он умер на кресте, для того, чтобы доставить нам оправдание. Мы избавлены от наших грехов, мы избавлены от осуждения за наши грехи тем, что за них умер другой, тем, что за них умер Иисус Христос. Я помню, как-то я читал несколько лет назад, был такой трагический случай. Один человек, по профессии был полицейский, он ехал на машине, и он случайно сбил ребенка. Ребенок выскочил на проезжую часть, и этот ребенок, девочка, он ее тут же взял, отвез в больницу и вернулся домой и застрелился. Из табельного оружия, потому что ему было невыносимо осознавать, что он стал причиной увечий и, возможно, гибели ребенка. Что на нем вот этот тяжкий грех лежит. И этот грех требует себе кары. Другое дело, что он совершил абсолютную трагическую ошибку тем, что он побежал сам над собой эту казнь совершать. Это тоже мятеж против Бога. Мы не имеем права сами себя казнить. Но сама мысль, что грех нуждается в искуплении, она понятная. Мы понимаем, что мы виновны, и мы понимаем, что грех должен быть искуплен. И вот в Иисусе Христе Бог со своей стороны предоставляет нам это искупление. Мы не можем искупить себя сами. Иногда люди пытаются искупить свои грехи. Люди пытаются их чем-то загладить. Люди пытаются как-то решить сами эту проблему. Они пытаются сами свои собственные грехи как-то чем-то изгладить. Но на самом деле это невозможно. Вы не можете загладить свои грехи. Вам их нечем просто изгладить. Это невозможно. И не нужно даже пытаться. Но вы можете принять то искупление, которое для вас уже уготовил Бог. Ваши грехи уже искуплены Иисусом Христом на Голгофе. Христос, который умер за наши грехи, Он уже приобрел нам, как апостол Павел говорит в послании к евреям, приобрел нам вечное искупление. Как мы его принимаем? Со своей стороны Бог сделал все, что нужно для нашего спасения. Как мы можем принять этот его дар? Что мы можем сделать для того, чтобы этот его дар принять? И вот апостол Павел говорит, что мы можем принять этот дар через веру. Мы можем принять то, что для нас сделал Иисус Христос, поверив в Него. Мы призваны довериться тому, что сделал Иисус Христос ради нашего спасения. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, что человек совершил преступление и оказался в тюрьме за свои, значит, грехи и преступления, и вот ему там верховный правитель этой страны, там царь или президент, или какой еще там есть верховный правитель, объявляет амнистию. Он говорит, что вот с этого момента ты свободен. Что ему нужно сделать для того, чтобы принять эту амнистию? Нужно поверить. Нужно поверить, что это действительно так. Нужно жить, исходя из этого. И вера означает, что мы принимаем то, что для нас сделал Христос. Через веру мы делаем то, что Христос совершил для нас, своим. Мы вступаем в союз с Иисусом Христом, который делает совершенное им искупление нашим. Я попробую пояснить это на примере. Вот Библия сравнивает наши отношения с Богом, в частности, с браком. И в браке мужчина и женщина обладают одним имуществом. Вот представьте себе ситуацию, когда какая-то неумная, безрассудная женщина надела огромных долгов. Там бывает так, люди залезают в какие-то сказочные кредиты, потом влезают в кредиты, надеясь расплатиться с предыдущими кредитами. В итоге они оказываются у жестоко разбитого корыта, где они уже не знают, как вылезти вообще из этого. И представьте себе, что некий мужчина берет эту женщину в жены. И он берет все ее кредиты на себя, потому что он ее муж. Потому что он пребывает с ней вот в этом союзе, в котором он разделяет ее тяготы, в котором он разделяет ее долги, он берет их на себя. Что ей нужно сделать? Ей нужно согласиться. Ей нужно выйти за него замуж. Ей нужно отозваться на это его предложение. И тогда все ее грехи будут его проблемой уже. Он по ним будет расплачиваться. Христос приходит в этот мир для того, чтобы расплачиваться по нашим грехам. Для того, чтобы заплатить наши долги. И здесь важно подчеркнуть, что его крестная жертва, она достигла своей цели. Наши грехи действительно искуплены. Они искуплены, искупление совершилось, и оно нам доступно. И чтобы его воспринять, мы должны поверить. Поверить в то, что это искупление совершено не только по отношению к каким-то другим людям, но оно совершено в частности по отношению ко мне лично, о чем апостол Павел говорит дальше. Итак, узнав, что человек оправдывается не делами закона, то есть человек сам не может оправдаться, он провалился, но только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа. То есть мы уверовали, мы – это кто? Апостол Павел, он иудей. Он жил по закону, он, как пишет о себе, по правде законный, непорочный, то есть он очень старался жить по закону, он все требования, все предписания закона он тщательно исполнял, но он отказался от всего этого, он уверовал в Иисуса Христа. Он понял, что этак он не оправдается перед Богом. Этак он не обретет того, чего ищет. Он не получит оправдания. Таким образом, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И апостол еще раз подчеркивает, он буквально заколачивает эту истину в мозги своих слушателей. Он подчеркивает, что делами закона не оправдается никакая плоть. Мы постоянно склонны пытаться себя оправдывать делами закона, мы постоянно склонны связывать нашу надежду с тем, что мы себя в целом хорошо ведем, но апостол говорит, нет, так не получится, потому что мы ведем себя плохо, мы все провалились, никто из нас не живет по закону. Как говорит Спаситель, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не живет по закону. И вот никто из вас, это относится не только, конечно, к его собеседникам, это относится к нам с вами. Нет праведного ни одного. Мы все провалились, и никто из нас не может рассчитывать на то, чтобы оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. Мы оправдываемся верой в Иисуса Христа. Мы не праведники, но у нас есть наш ходатай, праведник. У нас есть Иисус Христос. И далее апостол говорит, если же... ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Что он тут говорит? Он говорит так, что мы пришли к выводу, что мы не можем оправдаться делами закона, и нам не следует возлагать нашу надежду на закон. Кто нас привел в такое убеждение? Иисус Христос. Если... наше убеждение, что законом мы не оправдываемся, ложно, ошибочно, то получается, что в это греховное убеждение нас привел Христос. Получается, что Христос есть служитель греха. Эта идея нелепа. И поэтому, конечно же, мы остаемся в нашем убеждении, что никто не может оправдаться делами закона. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Чтобы понять эту фразу, мы должны немножечко вернуться в... контекст полемики, которую здесь ведет апостол Павел. Апостол спорит с теми, кто считал, что язычники, которые обращаются ко Христу, они должны принимать иудейский закон. В то время иудаизм был достаточно открытой религией, то есть там язычники могли становиться иудеями. Иудеи могли выпадать из Божьего народа и уходить к язычникам. Язычники могли, наоборот, переходить, становиться иудеями, но для этого это предполагало, что они принимают на себя обязанность соблюдать Божий закон. И появились люди среди первых христиан, которые говорили, что да, конечно, Иисус Христос – Мессия, все это очень хорошо, да, Он воскрес из мертвых, но... Он же пришел к иудейскому народу, он же пришел в исполнение еврейских пророков. И, конечно, язычники могут присоединиться, мы не против, но они должны совершить обрезание, и они должны соблюдать иудейский закон. И вот на это апостол Павел говорит, что если Христос, который уже исполнил закон за нас, принимает язычников и иудеев по вере, а мы пытаемся им обратно навязать закон, то мы сами себя делаем преступниками. И далее он продолжает. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Что значит «законом я умер для закона»? Апостол в другом месте поясняет, что закон произносит над нами смертный приговор. Закон Божий обличает нас в грехе. Ну, я помню, как-то вот давно-давно читал, еще в советские годы, читал судебный очерк про фарцовщиков. Фарцовщики – это были такие мелкие спекулянты, которые скупали какие-нибудь вещи, чаще всего одежду, у иностранцев, потом продавали их втридорого согражданам. Сейчас уже не понять, что это такое, но вот в условиях тогдашней экономики джинсы были какой-то страшно дорогой и модной вещью, и человек, который их покупал относительно дешево там, у иностранцев, продавал потом согражданам, неплохо на этом наживался. И это как спекуляция, это преследовалось государством. И в этом судебном очерке речь шла о том, что был такой веселый парень, был фарцовщик, он считал милицию тупыми, он считал, что он всех обхитрил, и потом его, значит, задержали и говорят, что, послушайте, молодой человек, то, что вы делаете, это нарушение закона, вам грозит такое-то наказание. И он, значит, приходит в такой шок и говорит, как грозит. Ему показывают уголовный кодекс, говорят, ну, ты знаешь, что такое деяние, предусмотренное вот в этой статье. И действительно, пока человек не сталкивается с законом, он, ну, как-то пребывает в самообмане. Он думает, что, ну, он не делает ничего страшного. Когда он сталкивается с Божьим законом, этот Божий закон его обличает. И он обнаруживает, что он виновен. Он обнаруживает, что закон приговаривает его к смерти. Он обнаруживает, что над ним тяготеет обвинительный приговор. Мы постоянно с этим сталкиваемся, когда доводится беседовать с людьми, которые пребывают, увы, вне Христа, вне спасения, и когда напоминаешь им, скажем, о заповеди «не убей», потому что, знаете, у нас у церкви есть принципиальное расхождение с современным миром в отношении заповеди «не убей», потому что в мире снаружи считается нормальным и приемлемым совершать аборты, церковь отдает себе отчет о том, что это человекоубийство, и в том, что это навлекает на человека осуждение. И вот когда закон Божий ставит перед нами эту заповедь «не убей», мы понимаем, что мы виновны в убийстве. Когда закон ставит перед нами заповедь «не прелюбодействуй», мы понимаем, что мы виновны. Когда закон ставит перед нами заповедь «не укради», мы понимаем, что мы виновны. Закон произносит над нами смертный приговор. И в этом отношении апостол Павел говорит, законом я умер для закона. Чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу. О чем здесь идет речь? Это может показаться немножко загадочным. Но апостол говорит о той вещи, которую он говорит постоянно. Через веру и крещение христиане становятся причастны смерти и воскресению Иисуса Христа. В другом месте апостол пишет, что крещением мы погреблись с ним в смерть, чтобы как Христос восстал из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть в крещении мы соединяемся со Христом так, что его смерть становится нашей смертью, и наша смерть его смертью. Та смерть, которую на нас возлагал закон за наше преступление, она оказывается воспринята Иисусом Христом. Мы соединены со смертью Христа таким образом, как если бы мы умерли. Апостол говорит, что когда Христос умер за наши грехи, или как в переводе епископа Кассиана Безобразова там говорится, мы были преданы смерти в теле Христа. Смерть Христа на кресте засчитывается так, как если бы я умер за мои грехи, как если бы я уже понес за них полное наказание, как если бы я уже за них расплатился, как если бы я был уже осужден и приговорен и полностью отбыл, так сказать, срок. Я сораспялся Христу, это значит, что когда Христос умер на кресте, это как если бы я умер. И эта смерть освобождает меня от осуждения закона. Потому что если преступник уже претерпел казнь, к нему больше нет претензий. Закон уже взыскал с него то, что должен был взыскать. И этот человек, который пережил таким образом смерть, он освобожден. Смерть Христа нас освобождает от грехов, освобождает от осуждения, поскольку смерть Господа на кресте полностью исчерпала все те претензии, которые мог к нам иметь закон. Как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, он говорит, истребив учением бывшее против нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Это очень такой понятный, яркий образ. Вот к какому рукописанию идет речь? Об обвинительном заключении. Поскольку и в античности, и сейчас, когда человека судят за его преступление, составляется обвинительное заключение. Гражданин такой-то, вот по предварительному сговору с такими-то гражданами, вот он совершил такие-то беззакония. И это, соответственно, все записывается за ним и представляет собой такое вот на него обвинительное заключение. И апостол говорит о том, что наши грехи, они составляют такое обвинительное заключение, они вопиют об осуждении, но что делает Христос? Христос берет это обвинительное заключение, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Оно уничтожено крестной смертью Христа. И когда Христос умер на кресте, это как если бы мы умерли за наши грехи. И этим наше осуждение исчерпано. Это важно понимать, потому что так бывает, что люди, даже когда они каются, даже когда они приходят и исповедуют свои грехи, они слышат разрешительную молитву, они все равно тяготятся в своем сердце, они никак не могут поверить в то, что они прощены, они продолжают терзаться из-за своих старых грехов. Им важно понять, что их грехи уничтожены тогда еще на Голгофе. Когда Христос умер на кресте, и грехи полностью уничтожены, грехи полностью исчерпаны. У Бога больше нет для них осуждения. В книге пророка Исаии об этом сказано, «Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется». Говорит, милующий тебя, Господь. Если человек пребывает через веру, через участие в таинствах, через хранение заповедей в Иисусе Христе, у Бога нет больше для этого человека осуждения. У Бога больше нет для этого человека гнева, потому что все осуждение, весь гнев, которые заслуживали грехи этого человека, они уже исчерпаны крестной жертвой Христа. Когда Христос умер на кресте, все ваши грехи уже понесли должное им осуждение, и теперь на вас никакого осуждения нет, если вы во Христе. Когда Христос умер на кресте, это как если бы вы умерли. И апостол поэтому говорит, я сораспялся Христу. Но что дальше? Что дальше происходит? Ведь на этом не заканчивается. Христос не только освобождает нас от осуждения за грехи. Это было бы чрезвычайно хорошо, но недостаточно. На этом наше спасение не завершается. Потому что, ну, я приведу такой пример. Представьте себе наркомана, который совершает кражи для того, чтобы добыть денег на дозу, или он еще какие-то совершает преступления, там торгует наркотиками, грабит, еще что-нибудь делает. Его, наконец, поймали, и у него двойная проблема. С одной стороны, он виновен, на нем тяготеет осуждение за его преступление, он должен быть наказан за них. С другой стороны, он испорчен, у него вот эта химическая зависимость. И, допустим, его каким-то образом избавили от осуждения. Допустим, каким-то образом сделали так, что у закона к нему больше нет претензий. Но Если он остается наркоманом, то он на следующий же день пойдет и опять что-нибудь украдет. Поэтому нужно не только человека освободить от этого, от осуждения, от вины, нужно его изменить изнутри. И апостол об этом говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это значит, что христианин, который поверил в Иисуса Христа, который принял крещение, который пребывает в общении с Ним через таинство, он имеет в себе пребывающего Христа, который пребывает в нем Святым Духом. Это важно понимать, что любой христианин, он является христианином не потому, что он выучил определенную систему убеждений, а потому, что он приобрел новую жизнь. В нем живет Христос, и Христос в нем действует, и Христос меняет его изнутри. Святой Дух меняет человека и меняет его жизненные предпочтения, переделывает его. Это важно, важно давать в этом отчет себе, потому что иногда у людей возникает недоумение, потому что они говорят: ну хорошо, но если спасение есть дар, который нам дает Христос, и дает его совершенно бесплатно, вернее, для него это все обошлось огромной ценой, но нам он дает бесплатно. Ему пришлось умереть на Голгофе, но нам это прощение он дает даром. Если он дает нам это все даром, то какое значение имеет поведение самого человека? Не могу ли я заявить, что я верю во Христа и пуститься во все тяжкие, там, продолжать жить во грехах, там, и сказать, что ну вот хорошо, Христос платит по всем счетам, я все равно попаду в рай? Нет, конечно. И таким образом в рай не попадешь. Почему? Потому что если человек обладает верой, которая действительно его соединяет со Христом, то есть не просто обладает претензией на веру. Мы же спасаемся верой в Иисуса Христа, а не претензией на веру, не притворной верой. А если человек обладает подлинной верой, и в нем действительно пребывает Святой Дух, в нем пребывает Христос, этот человек меняется неизбежно изнутри. В нем Бог совершает внутреннее преображение. Бог меняет этого человека изнутри. Как апостол говорит: «Живет во мне Христос». И он говорит, что ныне живу во плоти, то есть ныне живу как человек обычной человеческой жизнью, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот это очень важный момент в том, что говорит апостол. Он говорит, что Христос возлюбил лично его, Павла, и лично за него себя предал. То есть спасительное деяние Христа, оно относится не к какой-то, знаете, размытой общности, не к человеческому роду в целом просто, не к церкви просто как к сообществу. Спасительное деяние Христа относится к каждому конкретному грешнику, ко мне и к вам. Каждый из нас может и должен сказать вместе с апостолом Павлом, что Христос возлюбил меня и предал себя за меня. И спасительная вера предполагает, что мы смотрим на Христа не просто как на спасителя человечества, не просто как на спасителя церкви. Хотя да, можно совершенно верно сказать, что он спаситель человечества или церкви. Но человечество и церковь состоит из конкретных людей. Не существует какой-то церкви без христиан. Христос является спасителем конкретных людей. И вот вера предполагает, что лично я полагаю, что Христос умер за мои грехи, потому что Он возлюбил меня, меня лично, и лично моего соседа, и лично каждого человека из тех, кто стоит рядом со мной в церкви, каждого из этих людей возлюбил Христос, и за каждого из них умер. И далее апостол говорит: «Я живу верою». Что это значит жить верою? Это значит жить, исходя из той новой реальности, в которую нас ввел Христос. Евангелие – это возвещение о том, что Бог для нас совершил в Иисусе Христе. обычно люди воспринимают, люди не церковные, воспринимают Евангелие как просто, ну, некий такой вот сборник наставлений, как вы должны себя вести и что вы должны делать. И, наверное, по результатам Бог посмотрит, как вы себя, достаточно ли вы себя хорошо вели, и вас примет или не примет. На самом деле, Евангелие – это благая весть о действии Бога. Это не весть о том, что, как, что мы делаем. Это весть о том, что совершил Бог. А тут важно в этом отдавать себе отчет, потому что вообще само слово «Евангелие», оно за пределами Библии, оно встречается в одном интересном контексте. А вот благая весть о том, что сделал император для своего народа. Дело в том, что в Римской империи люди... Там существовала монументальная пропаганда, и Римская империя, она старалась показать своим подданным, что они не зря налоги платят, что люди имеют какую-то пользу от того, что они платят эти налоги, и поэтому, когда император что-то делал полезное для людей, он старался об этом раструбить. Ну, например, там, император помог такому-то городу отстроиться после землетрясения. Произошло землетрясение, там дома разрушились. Но император, он пришел людям на помощь, и он помог им отстроиться. Или на такой-то город нападали пираты, император послал свои войска там и пиратов разогнал. То есть это слово использовалось для того, чтобы рассказать о том, что император сделал для своего народа. И вот апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, что Бог сделал для людей. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа и совершил наше искупление, даровав нам прощение грехов и жизнь вечную. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините за беспокойство. Ну, вот вы процитировали апостола Павла, где он говорит, что Иисус Христос за него был распят. Но вот мы, насколько знаем по Евангелию, он, может быть, и при жизни Иисус Христос на земной жизни и не был знаком с апостолом Павлом. В связи с этим вопрос. Вот я не помню, чтобы Иисус Христос, Господь, говорил своим апостолам, что он умирает за них. Вот где-то вы помните, что было такое?
Да, конечно. В Евангелии Христос говорит, что я за них посвящаю себя, и в Евангелии от Марка Господь говорит, что он пришел послужить и душу свою отдать для искупления многих. И апостол подчеркивает, что Христос умирает лично, конкретно за него в частности, и за каждого из нас. Это важный аспект нашей веры, что Христос умирает за каждого из нас конкретно, и надежда каждого из нас лично, она связана именно с тем, что Христос умер лично, конкретно за меня. И вот жить верою, значит, жить, исходя из той новой реальности, в которую нас вводит смерть и воскресение Господа. Например, апостол Павел говорит в послании к Колоссянам. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть он говорит, что произошло? Вы теперь являетесь совершенно другими людьми. Вы теперь находитесь в совершенно других отношениях с Богом. Вы теперь святые Божии, избранные и возлюбленные. Вы должны вести себя, исходя из этого, исходя из тех новых отношений с Богом, в которые Бог вас ввел. Потому что вы теперь оправданы и приняты Богом через смерть и воскресение Иисуса Христа. Это значит, ваша жизнь должна теперь строиться на фундаменте вот этих новых отношений с Богом, и вы должны теперь действовать и жить как люди, которых Бог искупил и принял. И апостол говорит, не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Апостол говорит, не отвергая благодати. Что такое благодать? Это незаслуженная Божья милость, это Божье расположение. То есть, милость, которую мне оказали. Он говорит, не отвергаю этой милости Божией. Если законом оправдания, то есть, если бы я мог оправдаться законом, если бы вообще кто-то мог бы оправдаться законом, тогда Христос напрасно умер, тогда не было бы нужды Христу умирать на кресте. почему, например, мы никогда не можем согласиться с тем, что Христос – это вот один из путей к Богу, что другие религии тоже ведут к Богу? Ну, потому что если бы можно было спастись, следуя каким-то религиозным законам, там, каким угодно, то тогда Христу не было бы нужды умирать. То, что Христос умер на кресте, он тем самым показал, что человеческие попытки достичь Бога, человеческие попытки оправдаться перед Богом, они провалились. И Бог взял инициативу на себя для того, чтобы спасти человеческий род. И если мы ищем оправдание в наших собственных усилиях, в наших собственных заслугах, в наших собственных каких бы то ни было деяниях, мы тем самым показываем, что Христос напрасно умер. Потому что если бы мы могли оправдаться как-то иначе, помимо крестной жертвы Иисуса Христа, ну, значит, сама эта крестная жертва была бы не нужна, без нее можно было бы обойтись. Но мы знаем, что обойтись без нее было нельзя, как Христос молится в Гефсиманском саду. Он говорит, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня, и оказывается, что чашу пронести невозможно. Что наше единственное искупление, единственное спасение – это Иисус Христос. Но время наше уже подходит к концу, я уже должен прощаться. Благодарю всех, кто был с нами. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.